Добрый вечер. Приветствуем всех слушателей Gypsy Team. Мы ведем этот репортаж с холодного балкона. В Москве похолодало. Дети мои не спят, поэтому пришлось выйти на балкон. В связи с этим была задержка. Вот, не знаю, где находятся мои товарищи по трансляции, Иван Демидов и Сергей Рыбаченко. У Ивана Демидова тоже теперь есть полноценный маленький член семьи, возможно, он тоже на балконе. Сергей Рыбаченко, наверное, тоже на балконе, но он на балконе Кипра, поэтому там тепло. Сергей, Иван, приветствую вас.
Добрый вечер.
Всем привет. Меня на кухню выселили, я не на балконе.
Ну, видишь как, ты пока еще в привилегированном положении. Когда у тебя будет двое детей, придется прятаться на балконе.
Понял тебя.
Вот. Ну, сегодня мы будем обсуждать мировую серию покера. И я, наверное, начну с того, что попрошу Сережу, Ваню, а потом и самого себя рассказать, какие планы в этом году на мировую серию, какие турниры будем играть, а потом уже обсудим и других участников мировой серии, менее перспективных, не таких перспективных, как мы. Вот. Ну, давай, Сереж, начинай.
Какие турниры планирую играть?
Ну да, вообще, какие планы на эту мировую серию, с какими турнирами связываешь основные надежды, ну вот как-то о себе. Ты и мировая серия, вот, вот повестка дня на ближайшие три минуты.
Понял тебя. Ну, я два раза участвовал в СОП, и в этом году планирую сыграть больше турниров, чем в предыдущие два года. Вот. Вообще составился список из 30 турниров, но, надеюсь, все не удастся сыграть, но думаю, что турниров 18-20, вот, где-то вот порядка этого удастся отыграть. Ну, буду все недорогие. Конечно, не буду играть ни в каких чемпионатах по 10 тысяч, кроме турнира по хорс и мейн-эвента по 10 тысяч. Вот. А так, в основном, это все, конечно, турниры No Limit Техас до 5 тысяч. И еще, ну, по хорсу турниры недорогие, типа по 1,5-3 тысячи турнир по раз, 2,500. Вот такие турниры.
Есть какие-то турниры, которых вот как бы ты с какой-то, с каким-то особым, ну, я не знаю, там, можно сказать, трепетом, что ли, ждешь? Или, в принципе, считаешь, что шансы там выстрелить примерно там одинаковые во всех турнирах, в которых собираешься принять участие?
Ну, я думаю, что приблизительно одинаково. Нет такого, что я вот прям на какой-то турнир такую прям возлагаю надежду особую. Все турниры, думаю, что одинаковые приблизительно шансы.
С какого турнира ты дебютируешь?
1 июня шутаут по 5000.
Ну, вот если говорить о тех, кто, скажем так, входит в состав Gypsy Team, является, как принято у нас называть, красненькими у нас на сайте, то Сережа, насколько я понимаю, первым доберется до Лас-Вегаса, он с первого числа будет там, где-то в середине месяца присоединится Дима Кузьмин, Потрейдер, и я тоже приеду где-то в районе 13 числа. 14-го собираюсь играть первый турнир, а Ваня уже ближе к концу. Ну вот ему слово. Ваня, расскажи, как, сколько турниров собираешься сыграть, только ли мейн-эвент или что-то еще, и есть ли какие-то, в связи с тем, что программа у тебя будет сокращенная, есть ли все-таки какие-то планы, или ты скорее просто едешь, потому что нельзя не поехать?
Да, всем привет еще раз. Я еду, конечно, в основном на мейн-эвент. Это то событие, которое, ну, ни один турнирный игрок не может, наверное, пропустить в этом году и вообще в любом году. Но помимо него я постараюсь сыграть, вот как раз открыл расписание, смотрю. Вот с 28 числа тут практически каждый день идут турниры по No Limit, там по 1000, по 3000, по 1500, по 2500. Но вот все эти турниры хочу сыграть, получается 3-4 турнира. Планирую приехать от числа 25-26, пару дней на акклиматизацию и небольшая практика перед мейн-эвентом, и сам мейн-эвент, вот. В принципе, программа не особо насыщенная в этом году.
Ну, то есть, если, например, выйдешь из мейн-эвента, не будешь играть вот Беладжо, Венишин и турниры?
Ну, я не знаю, будет зависеть от моего настроения и состояния, но, скорее всего, нет. Если честно, мне не очень нравится, не могу объяснить даже почему, мне не очень нравится серия ВПТ и турниры в Беладжо. Но мне почему-то там некомфортно играть, не знаю почему, сложно объяснимо.
Сереж, насколько я помню, тебе это там нравится, но тем не менее, вот именно в турнирах в Беладжо, по-моему, не очень складывается тебе. Вообще, ты планируешь какие-то играть серии в других казино, в Беладжо, Венишин, может быть, где-то еще?
Ну, по поводу не складывается, я бы не сказал, по крайней мере, я выиграл браслет в Беладжо.
Да, забыл про это.
В сайд-эвенте ВПТ. Вот, но последний год, да, мне как бы я вылетел на бабле в трех турнирах, как-то 18 человек, не как я вылетел, 19 три раза. Вот. Но мне нравится Беллажио. Я пока не могу сказать, буду ли я там играть. Будет зависеть от того, как отыграю в СОП. То есть планов пока конкретных нет.
Ну, давайте, наверное, обсудим какие-то вот такие вопросы, скажем так, связанные с другими участниками в СОП. Опять, как часто бывает в этом году, много, хотя меньше, чем в прошлом году, всяких сайт-бетов и прочее, прочее. Но давайте такая первая тема. Давайте все-таки начнем с того, что обсудим, кто, на ваш взгляд, из российских игроков в этом году может выступить наиболее ярко. Ну, повторите успех прошлогодний Виталика Лункина, наверное, не совсем реально, да, но вот у кого в этом году, как вам кажется, хорошие шансы? Ну, я не
Илья, знаю, извини, что я тебя перебиваю, но ты сам забыл рассказать про свои планы,
про себя.
Ты все-таки тоже? Да.
Ну да, я просто привык к роли ведущего. Ну, я где-то собираюсь, вот, ну, предварительно собираюсь полететь 13 июня, у меня как раз в этот день рождения, вот я собираюсь с утра заехать поздравить маму с этим ее праздником, а потом отправиться в Лас-Вегас, потому что, честно говоря, 14 июня я бы уже хотел сыграть первый турнир. Дело в том, что, к сожалению, не так много, 6 макс турниров по безлимитному холдому, и вот они как раз все приходятся вот на эту неделю, которая вот там 14 июня и, по-моему, 17 июня турнир по 5000, 6 макса, как раз единственный, которым я в прошлом году попал в деньги. Ну, собственно, я всего 4 турнира в прошлом году сыграл, и вот как раз в турнире 6 макс по 5000 я попал в деньги, и обязательно очень хочу его сыграть в этом году, очень мне понравился турниры по игре, и, в общем, ну, он сложился для меня удачно, естественно, поэтому хорошие воспоминания с ним связаны. Вот, соответственно, я составил тоже себе расписание такое, с учетом турниров и в Беладжо, и в Венишине, потому что в некоторые дни, в общем, вполне нормально будет сыграть там, потому что на мировой серии ничего не будет. Ну, если говорить о каких-то турнирах, с которыми какие-то особые ожидания, ну, Main Event, понятно, стоит особняком, ну, вот, пожалуй, турнир по 5000, 6 макс, очень хочу сыграть турнир по 2500 в смешанные, ну, 8 игр, называя вещи своими именами, вот, ну, и, в общем, да, турниры небольшие по безлимитному холдуму, опять же, конечно, никакие чемпионаты там по 10 тысяч я играть не буду, поскольку в большинство лимитных игр я, ну, не конкурентоспособен на этом уровне, то есть, ну, просто не думаю, что я там имею возможность сыграть в плюс, ну, вот как-то так, то есть, конечно, безлимитный холдум плюс вот именно смешанные игры, скажем так, в которых представлены все они, и в которых то, что я, скажем, в стадии хай-лоу или в лимитном холдуме слабоват, это будет компенсироваться тем, что все-таки у меня есть преимущество в других играх. Я бы хотел сыграть несколько турниров, опять же, по Амахе, потому что в последнее время вот в интернете довольно успешно играю под лимит Амаху, правда, в основном хедзап. Вот. Но не знаю, насколько получится, насколько это впишется в расписание. В общем, предварительно наметил сыграть вот один турнир по 2500 под лимит Амахе. Вот такие планы. Вот, ну и давайте все-таки к моему вопросу. Не знаю, кто хочет ответить.
Ну, ты так долго разговаривал, что я уже забыл вопрос.
Что уже забыл? Вопрос, кто из россиян, на твой взгляд, может в этом году выстрелить и показать, ну, если не результат, сопоставимый с результатом Виталика Лункина в прошлом году, ну, хотя бы там, кто из наших может завоевать браслет, скажем, ну, вот так, как-то так.
Ну, в первую очередь, ты на ум приходишь, естественно. Учитывая твои последние результаты все. Нет, это не к тому, что вот я сейчас должен назвать тебя и Ваню. Ваню я тоже бы назвал, но так он будет играть только мейн-эвент и еще пару турниров, то сложно назвать.
Какие такие результаты мои ты можешь вспомнить? Вот Serious Cup, например, я сыграл в большой минус.
Ну, мне кажется, у тебя процент ИТМ, инвемания в последнее время где-то в районе 50.
Это да.
Это даунстрик еще.
Даунстрик, да, еще не складывается немножко.
Не складывается, да. Но видишь, как, ну, если говорить о серии скуп, то действительно я там, по-моему, 7 раз попал в деньги. Ну, правда, есть игроки, которые больше раз попались. Вот Сергей Черных, Барончик и Андрей Заиченко чаще меня попадали в деньги в этой серии. Вот. Но, опять же, к сожалению, в дорогих турнирах мне всего один раз удалось попасть в деньги, вот, ну, в категории хай. А сыграл я их 7, так что, в общем, получился результат довольно сильно минусовой, к сожалению. Вот. Ну,
трагическая история.
Продолжит. Да. А помимо тебя, да, я бы выделил, наверное, ну, мне вот, на мой взгляд, мне кажется, что Сосновый, Миша Шихнович, может очень сильно выступить.
Если он удастся ему вернуть украденный паспорт.
Дело в том, что он не едет. У всех там паспорт. Я знаю, что у Наташи паспорт в Париже украли, как и у меня. Такая же история у него произошла.
У Миши нет паспорта, да, и я знаю, что вот сейчас, вот в ближайшие дни, он едет так же, как, кстати, Иван Демидов в Киев, и отыграет там серию, и вот я так понимаю, что идет какая-то работа над тем, чтобы ему паспорт как-то восстановили, вернули. То есть он, скорее всего, если подъедет на мировую серию, то уже ближе вот к концу, очевидно так.
И еще я хотел бы как раз наших двоих ребят назвать, которые неизвестны. Но вот Дима Потрейдер точно приедет, Дима Кузьмин будет играть. Я думаю, что у него очень хорошие шансы успешно выступить, потому что, ну, человек реально прибавляет, очень сильно сейчас играет. И, безусловно, я бы назвал в первую очередь Тиму Векшина, но у него тоже вот проблемы с визой, неизвестно, попадет он туда или нет. Тайнер, так называемый.
Да. Известный под кличкой Тайнер.
Да.
Да, но я думаю, что все-таки проблему его, так сказать, паспорта мы решим. Мы подключили знаменитого эксперта по вопросам визовой поддержки Макса Каца. Причем я это говорю, по крайней мере, я это говорю без всякой иронии, потому что Макс действительно всегда помогает вот со всякими этими визовыми вопросами. Вот, не во всех вопросах он у нас проходит как демон. Вот, ну ладно, Вань, расскажи, от кого ты ждешь хороших результатов на этой мировой серии?
Ну, я буду, наверное, не оригинален. Мне нравятся онлайн-игроки молодые. Мне нравится, как они играют, мне нравится их стиль. Ну, если говорить по именам, то в первую очередь, конечно, из Joker Team несколько людей, потому что у них большой опыт офлайн игры. Свен, Женя Зайцев, Виткинд очень хорошо сейчас играет. Ну, Дикей, конечно. Все знают его результаты. Ну, тоже бы я назвал, на самом деле, тебя, Тайнера, если он поедет и будет играть много турниров. У других, наверное, хороших интернет-игроков маловато офлайн-опыта для того, чтобы рассчитывать на прям на хорошие результаты. Но посмотрим, что будет. Ну, моя ставка на онлайн-игроков молодых, вот скажем так.
Ну да, нет, ну я вот не знаю, на мой взгляд, несправедливо вы забыли молодого онлайн-игрока Александра Кострицына, ну как бы он считается такой суперзвездой у нас. Вот, ну вот я с ним разговаривал пару дней назад, мне кажется, у него неплохой настрой на эту мировую серию. Он тоже хочет, скажем так, так же, как Сережа, в какой-то степени реабилитироваться за прошлогоднюю неудачу, когда, к сожалению, он всего один раз, по-моему, попал в деньги там, в недорогом турнире по Амахе. Вот. Ну, конечно, у него, наверное, многое зависит от настроения. Он один из, по-моему, трех или четырех российских игроков, который сыграет в турнире по 50 тысяч, в так называемом чемпионате игроков, который начнется уже завтра, в 4 утра, по-моему, по московскому времени. Я думаю, что мы будем нечто вроде онлайна, ну, по крайней мере, ежедневные обзоры какие-то на сайте будем обязательно готовить, посвященные этому турниру, поскольку, ну, вот в первой части в СОПа, скажем так, до середины июня, это, несомненно, скажем так, такая жемчужина, да, и вот сразу она задаст некий тон. Я думаю, что так же, как, ну, вот в прошлом году, в принципе, те игроки, то, ну, прежде всего, Виталий Лункин приходит на ум, которые удачно отыграли первый турнир по 40 тысяч, они и дальше как-то достаточно уверенно себя чувствовали по ходу всей мировой серии.
Илья, можно? Да.
Да. Угу.
Можно я тебя перебью по поводу Саши? Да, я его, к сожалению, забыл. При этом я считаю, что у него действительно больше всего шансов на браслет, потому что он очень сильный игрок, как раз 8 игр во всякие дисциплины, скажем так, не no limit hold'ом. Ну, я-то вообще его считаю одним из лучших игроков 8 игр на данный момент, или, по крайней мере, на момент несколько месяцев назад, когда я за ним следил. Поэтому, учитывая, что во всех этих турнирах будет небольшое количество игроков, вот эти все по 10 тысяч там стат, 8 игр и так далее, чемпионаты, то у него, вот если объективно быть, я думаю, больше всего шансов как раз на браслет.
Ну, я вот как раз то же самое хотел сказать, что я Сашу забыл назвать, но если, да, говорить про браслет, то, безусловно, у него просто, я считаю, на порядок выше шанс, чем у любого из российских игроков, за счет того, что он будет играть эти игры. А 8 игр, я бы, вот, если бы меня попросили назвать вот фаворита турнира, я бы назвал Сашу Кострицына. Потому что действительно сейчас 8 игр, я считаю, что он, ну, один из лучших в мире однозначно.
Вот, кстати, ну вот, закончим, если говорить про вот прогнозы по поводу российских игроков, да, ну я здесь опять же не буду оригинален, ну, на мой взгляд, просто великолепный состав в Joker Team, хотя вот команду эту покинул мой друг Андрей Заиченко, за которого я тоже буду очень болеть и желаю ему удачи. Он тоже планирует сыграть много турниров и думаю, что может показать хороший результат, поскольку у него большой офлайн опыт и сейчас, так сказать, жажда побед есть. Ну, а что касается тех, кто, скажем так, остался в Joker Team, да, то действительно, ну, вот я играл, ну, несколько раз уже это говорил, вот играл за одним столом я с Димой Виткиндом на EPT Берлин, и вот за весь сезон EPT, который я отыграл, довольно много, по-моему, 7 турниров я сыграл, пожалуй, он входит в тройку игроков, которые вот по игре просто вот со мной за одним столом произвели наиболее яркое впечатление. Вот насколько, скажем так, раньше Дима играл в такой вот, скажем так, неброской манере, да, сейчас я думаю, что действительно это вот в турнирном покере один из, ну, 3-4, я думаю, лучших российских игроков. Вот так я оценил.
Ты про Диму Виткинда говоришь, да?
Да. Вот, да, про Диму Виткинда, да. Женя Зайцев тоже, конечно, великолепный игрок. Ну и соглашусь с любителями и знатоками покера с форума 2 плюс 2, которые вот в списках тех, кто в этом году может выиграть свой первый браслет. В принципе, российских имен они, честно говоря, называют всего два. Это Александр Кострицын и Макс Лыков. Конечно, Макс тоже готов сейчас на самом высоком уровне играть, и думаю, что он явный фаворит. Но я бы не стал сбрасывать все-таки со счетов, скажем так, представителей старшего поколения. Все-таки громадный опыт у них. И опять же, все-таки вот в прошлом году в лимитных играх они показали, что пока они превосходят игроков младшего поколения. Все-таки все крупные турниры по лимитным играм выиграли, скажем так, игроки опытные. Не знаю, Кирилл Герасимов, вот какие у него планы. Честно говоря, он в последнее время играет только на мировой серии. Я даже не знаю, поедет он в этом году или нет. Но я, например, вот просто с огромной симпатией к нему отношусь. Знаю, что и Сережа Рыбаченко очень к нему тепло относится. И я вот считаю, что вот если по совокупности заслуг, то вот мне хотелось бы, чтобы он выиграл браслет, потому что это вот российский игрок, который ближе всего подходил к браслету, не один раз он был. И в хедзапе против Джона Кабажа, я считаю, он заслуживал победы в прошлом году. И в 3-макс, если кто не знает, он однажды остался с Сэмом Фарха и Филом Айви и имел большое преимущество по фишкам, но, к сожалению, опять же уступил, и первое место занял Сэм Фарха, второе Фил Айви, он остался третьим. По-моему, это был турнир по стаду. Не по стаду Хайлоу, а по стаду. Вот, то есть мне бы очень хотелось, чтобы Кирилл Герасимов, если он поедет на мировую серию, выиграл браслет. Вот, ну и Александр Кравченко, я уверен, что покажет хорошие результаты. Как минимум 1-2 финальных стола у него будут. Это просто игрок, который всегда тоже подкупает стабильностью своих результатов. Ну вот давайте перекинем, скажем так, мостик, да, к турниру по 50 тысяч. Ну вот Сережа уже назвал своего фаворита. Вот, Вань, как ты думаешь, вот добавление... еще трех, скажем так, игр, помимо лимитных, помимо Хорса, оно дает преимущество онлайн-игрокам? По-моему, Ваня как раз в этот момент отвалился. Так что придется, Сереж, тебе подставить плечо. То, что турнир будет не по Хорсу, а по 8 играм, это дает преимущество онлайн-игрокам, как ты считаешь?
Я думаю, что да, безусловно. Потому что как раз вот как правильно сказал, что игроки старого поколения в среднем, если брать все-таки больше специалисты по лимитным играм, и то, что добавляется вот Техас, No Limit, Omaha. Но даже не это я хотел отметить, а то, что финальный стол будет проходить только по No Limit Hold'ам, это очень сильно меняет всю расстановку сил, потому что достаточно много хороших игроков, которые хорошо играют лимитные игры, но No Limit тяжело им будет играть на финальном столе. Вот почему я как раз отвечаю Сашу Кострицына, потому что если он выйдет на финальный стол, то и там его преимущество будет достаточно приличным, например, над лимитными игроками. Поэтому я думаю, что да, как раз люди, которые имеют больше наигрыша в онлайне, имеют довольно приличное преимущество. И, кстати, я хотел же сказать, закончить твою мысль по поводу, так как ты практически, ну, когда ты начал отвечать на предыдущий свой вопрос, я так и думал, что назовешь всех, но ты назвал всех, помимо неизвестных участников. То есть нужно еще добавить, что может еще выиграть люди, которых мы не знаем. Из россиян же многие поедут, люди, которые сателлит прошли, еще что-то, на них тоже надо сделать ставку, чтобы уж полностью всех отметить.
Ну нет, я думаю, что все-таки я ответил не всех, потому что я предполагаю, что примерно около 100 человек будет принимать участие в турнирах, скажем так, мировой серии и вокруг, потому что даже в прошлом году была целая группа вот таких вот, знаешь, старых добрых гриндеров, которых я раньше встречал в Метелице, а вот в прошлом году я их встречал обычно в Беладжо, причем на мировой серии они не играли, но они играли именно вот, ну, как бы небольшие турниры. Вот.
Нет, мне кажется, что все-таки, немножко, извини, что перебил, немножко больше 100 человек. По-моему, Main Event в прошлом году играла около 100 россиян, только Main Event по 10 тысяч. А если брать может остальные, быть, примеры, может которые, быть, да, которые да. меньше, я думаю, эта цифра порядка 200. То есть около 200 человек из России сыграют хотя бы там 1, 2, 3 турнира. Это цифра в районе 200.
Угу. Вполне возможно. Ну вот, может быть, назовете еще, скажем так, несколько фаворитов, если Ваня вернулся, по-моему, его пытаются вернуть к нам.
Я тут.
Да, отлично. Несколько фаворитов вот именно турнира первого по 50 тысяч. И насколько внимательно, вот я планирую, например, внимательно довольно за ним следить, насколько вообще вот вы собираетесь за ним, так сказать, послеживать. Ну, Сереже это будет трудно, он все время будет в самолетах, я так понимаю, по ходу этого турнира.
Нет, ничего подобного. Я тут просто 31-го, у меня очень длинный перелет, 4 пересадки. Вот отсюда с Кипра я полечу в Лас-Вегас. А так весь турнир я, помимо того, что вот проведу в полете, буду, конечно, следить.
Угу. Ну вот можно назвать еще несколько фаворитов, кроме Александра Кострицына, с которого мы, конечно, все болеем?
Знаешь, вот мне почему-то кажется, что это самый главный турнир, где у России самые хорошие шансы. Потому что я считаю, что и у Саши Кравченко просто прекрасные шансы на турнире. Потому что этот Саша — это тот человек, который все игры играет достаточно хорошо, все эти 8 игр на высоком уровне играет. Плюс это человек, который не знает слова «замазка», там, как бы там будут его калечить, не калечить, он всегда будет играть свою ровную, хорошую игру. Вот. То есть я считаю, что у Саши тоже достаточно, у Саши Кравченко приличные шансы, ну, очень удачно выступить в этом турнире.
Ну и надо сказать, что в лице Саши Кравченко в этом турнире также принимают участие двое участников этой беседы. Не знаю, вот по поводу Вани, а вот мы с Сережей принимаем участие тоже, как бы, поскольку приобрели небольшие доли у Саши Кравченко. Так что наши, да, тоже есть участие в этом турнире.
Да, я бы и большую долю приобрел, была бы возможность. То есть я считаю, что это выгодное вложение. Вот, думаю, что у Саши, ну, повторюсь, хорошие шансы в этом турнире.
Ваня, назови своих фаворитов, если есть таковые у тебя.
Нет, таковых нету, ну, кроме Саши Кострицына. Я, если честно, не особо в последнее время слежу, как перестал играть за сценой 8 игр. Не знаю, кто там сейчас хорошо играет. Ну, единственное, что я могу сказать, это, наверное, назвать людей, которые хорошо выступают в эту дисциплину там в онлайне, на дорогих лимитах, какой-нибудь Дэниел Алай, там вот такие-нибудь регуляры кэш-игры высокой в интернете. Ну, это более конкретно, наверное, никого не выделю, потому что просто не знаю.
Ну, я сделаю самый банальный прогноз, который можно сделать. Мне кажется, в этом турнире великолепные шансы у Фила Айви, потому что, во-первых, это игрок, который хорошо играет во все игры. Вот. Во-вторых, опять же, для него очень хорошо, что финальный стол будет играть с безлимитным холдом, потому что, ну, если вот, например, он выйдет туда вместе с такими вот, скажем так, представителями, ну, старшего поколения, ну, даже с тем же Джеффом Лиссандро, который в лимитных играх, наверное, ему не уступает, все-таки в No Limit, конечно, у него большое преимущество будет. Хотя Лиссандро, опять же, тоже, несомненно, для него вот появление, скажем так, дополнительных игр – это, наверное, скорее плюс, потому что он безлимитный холдом играет на высоком уровне. Я неоднократно комментировал его игру именно в безлимитный холдом, в подлимит холдом. Единственное, что, опять же, я не знаю, насколько Лиссандро имеет наигрыш в Амаху. Сереж, у тебя нет вот про это никаких
информации? Нет, честно говоря, я не знаю. Я ни разу не видел его играющим в Амаху.
Да, ну вот Амаха может быть, как ни странно, хотя он, по-моему, играет всегда все самые дорогие турниры в Амаху, там по 10 тысяч, вот все эти турниры, но просто он все турниры играет вообще, поэтому как бы неудивительно это. Вот. Вообще, мировая серия и выносливость, вот еще такую тему я хотел, скажем так, поднять и обсудить. Вот, честно говоря, вот в прошлом году, когда я приехал уже ближе к концу мировой серии, было ощущение, что оба моих сегодняшних собеседника слегка уже утомлены, и слегка мировая серия их поддостала. Насколько это соответствует действительности, и насколько в мировой серии вот это вот ощущение свежести, которое некоторые сохраняют до конца, или не сохраняют вообще никто. Мне просто сложно это оценить, потому что в прошлом году я сыграл всего несколько турниров. Вот. Насколько вам кажется вообще важно, и есть смысл это обсуждать?
Ну,
а Серег, в ответ наверное... тишина.
Ну ладно, Серега молчит, пока я отвечу. Ну, конечно, это важно. В прошлом году, правда, скорее была не физическая усталость, а моральная. Очень тяжело было как-то настроиться на турниры, и серия обидных вылетов подкосила там под конец уже моральные силы. Но вообще важна любая выносливость. Полтора месяца беспрерывной игры выматывают кого угодно. Единственное, что вот в 2008 году, когда была, это была моя первая серия, у меня настолько был какое-то ощущение эйфории, потому что я наконец попал на мировую серию, что эта усталость как-то не замечалась, хотя мы спали по 3-4 часа в сутки, не больше. И казалось бы, ну, после месяца такого графика должны были очень устать. Но нет, видимо, вот желание играть, желание побеждать позволяло выносить такие марафоны. Но возвращаясь к вопросу, опять же, я уже что-то заговорился, это, конечно, очень важно, особенно для тех, кто едет на всю серию, как, ну, там, Джокер Тим тот же самый, Александр Кравченко и так далее.
Сергей Васильевич.
Да, ну я согласен с вами полностью. Единственное, что я хочу сказать, что скорее даже, наверное, не какая-то там физическая выносливость нужна, чтобы выдерживать вот этот жесткий график турниров, а, наверное, умение настраиваться на каждый отдельный турнир, потому что, отыграв, например, там, 9, 10, 12 турниров, и когда они там не сложились, пропадает вот это ощущение, наверное, какой-то там, ну, праздника, ощущение новизны. Вот когда человек едет на один турнир на какой-то, он серьезно на него настроен. А здесь вот, когда ты играешь каждый день турниры, нужно научиться к каждому турниру относиться как к единственному. Вот это очень важно.
Ну вот мы опять же, перекидываем, скажем так, мостик к так называемым отказникам. Ну, вот есть отказники полные, и одного из них, я думаю, мы буквально вот через несколько минут сможем подключить в наш эфир. Вот Виталий Хинтвалов, популярный и, так сказать, известный очень российский игрок, он собирался на мировую серию, но по моей информации в последний момент передумал и решил вообще туда не ехать. Вот, я не знаю, подключили ли уже его к нам, похоже, что нет. Подождем, пока вот его выведут в эфир. А есть еще, вот, скажем так, группа таких своеобразных отказников. Опять же, это вот команда Макса Каца. Они находятся в Вегасе, причем уже довольно давно. Насколько я знаю, даже, скажем так, звезды из этой команды, ну, я имею в виду Женю Серебрякова, который является там чемпионом ВПТ, одного, тоже выиграл так же, как и Сергей Рыбаченко, один из побочных турниров, вот они собираются играть маленькие турниры в других казино, в Белладжо, видимо, в Венишиане, и вообще не собираются играть, скажем так, вот эти браслетные турниры мировой серии. Насколько, на ваш взгляд, вот такая вот стратегия, такой вот подход к лету в Лас-Вегасе разумен, и какие у него плюсы и минусы, на ваш взгляд?
Ну, по поводу Виталика, я очень удивился, вот у меня, наверное, неделю назад я узнал, что он не едет, он мне в скайпе сообщил, я, честно говоря, поразился. Так и не понял его мотивацию, но причины, по каким он не едет.
Ну, он нам сейчас сам расскажет, вот его добавили нам в чат. Виталик, ты нас слышишь? Похоже, он нас не слышит. Ну, наверное, услышит еще. Давайте все-таки про вот таких вот полуотказников поговорим.
Да, а что касается команды Макса Каца, то, ну, я вижу логику в его действиях. То есть он собирается играть турниры не с килополями, нигде играть по 3, по 4 тысячи человек, а турниры там на 100, на 200, на 300 человек, которые проходят в соседних казино. Возможно, с точки зрения, скажем так, материальной, наверное, это имеет какой-то смысл.
Ну вот, я вот хотел, вот, опять же, более, может быть, широко эту тему, но все-таки вот покер, как бы, для большинства из нас, да и для тех, кто прикидывается любителем, как я, все-таки это во многом и в значительной степени источник дохода. Так вот, может быть, не стоит ради престижа, скажем так, жертвовать, скажем так, каким-то финансовым ожиданием? Или все-таки это не совсем правильная оценка? Ваня, вот как ты считаешь?
Ну, Илья... Да, Ваня молодец. Я считаю, что турниры в СОП, они ничуть не хуже, чем побочные турниры по составу, если брать дешевые турниры. Единственное, как ты сказал, да, килополя, и они чуть дороже по боинам. Поэтому, если, например, у команды или у человека какие-то есть проблемы с банкроллом, они не могут себе позволить вложить, там, допустим, 20 тысяч долларов на человека в то, чтобы сыграть высокоприбыльные, но высокодисперсионные турниры, то тогда, наверное, такая тактика имеет смысл — играть в побочные турниры. Если у человека есть хороший банкролл, который позволяет ему выделить эту сумму, то я бы играл в СОП, конечно, потому что победа в турнире в СОП — это не только призовые, да, но и очень много бонусов, как бы, побочных, которые тоже могут в итоге вылиться в неплохую сумму.
Ну вот Сергей Сафронов, который, как всегда, обеспечивает вообще саму нашу трансляцию, он сообщает, что мы сейчас собрали сет. Ну, пока сет мы собрали небольшой, мы собрали сет четверок. У нас 444 слушателя сейчас. Спасибо всем, кто нас слушает. Ну что, Виталик, ты все-таки нас слышишь? Наконец-то.
Я вас всегда слышал. Всем привет.
Да, это вы меня всегда слышал, но да. Привет. Итак, в нашем эфире самый знаменитый российский отказник от мировой серии — Виталий Хинтвалов. Ему слово. Виталик, почему все едут на мировую серию, а ты едешь в Геленджик?
Ну, как-то ты все мои планы раскрыл уже. Серега сказал, что он не понял мою мотивацию отказа. А на самом деле у меня как раз отсутствие мотивации на игру на мировой серии. Я в СОП не воспринимаю как какой-то праздник покера, как какую-то там заветную мечту, к чему нужно стремиться. И, честно говоря, я просто очень сильно устал после последних длительных поездок. Вот когда 25-дневная поездка Ницца, Сан-Ремо, Монте-Карло очень сильно вымотала. И в результате...
Поясню, половину этого времени Виталик валялся на пляже со своей девушкой, то есть, видимо, это его измотал.
Ну, хорошо, она меня не слышит. Нет, это было далеко не половина времени, это только первых 5 дней. В общем, в итоге получилось так, что я вернулся домой и понял, что я хочу просто месяц поиграть в онлайне, вернуться к своей стабильности, которую я люблю. Ну, то есть там выделил там себе, наметил X там, сумму, заработал эту X сумму, там получил какое-то удовольствие. Я не знаю, я до сих пор как бы удовольствие от игры получаю. Вот. И просто я почувствую, я буду не готов провести там 3 недели, например, в Америке, играя каждый день или через день турниры, опять везде эти... Ну, хотя в Америке там, конечно, на английском языке говорят, это большой плюс, хотя бы я буду людей понимать, может быть, не все меня, но я всех. Потому что во Франции и вот в Италии, когда с официантами изъясняешься не то чтобы на пальцах, а вообще непонятно на чем, это, конечно, иногда напрягало.
Ну, вот самое... Немножко такой офф-топик, ну, просто наши слушатели, к сожалению, никогда не станут свидетелями этого, а вот мы с Ваней были свидетелями одной из самых смешных, одна из самых смешных вещей, которые я видел в жизни, это диалог нашего друга Васи, Васи из Беларуси, с официантом на английском в Санремо. Это незабываемое ощущение, никто, ни один из собеседников не знал на английском, по-моему, ни одного слова. Но они, тем не менее, беседовали и пытались понять друг друга. Ну, диалог
там была длился минут официантка, 15. Насколько я помню.
Ну, да? Официантка, да, официантка, естественно, да. Ты тоже присутствовал? Вот,
да, да, в итоге Васе, по-моему, то ли пиво, то ли чай принесли, хотя он там что-то другое заказывал, что-то такое.
Ну, это да. Угу. Еще а вот, почему такое скептическое отношение к мировой серии? Все-таки вот, судя по тому, что нас слушает целый сет слушателей, 444 человека, они... не разделяют вот этого твоего скепсиса. С чем он связан? Как бы, неужели магия в СОПа тебя как бы не задевает никак?
Ну, наверное, может быть, немножко задело, если бы я как раз последний месяц никуда не ездил. На самом деле, меня даже немножко отталкивает та возможность, например, ну, именно выиграть что-то крупное, типа в СОП, или занять там второе место и стать там очень известным. Да, меня отталкивает, мне это неинтересно на самом деле. То есть, если вот представить большую сумму денег именно за выигрыш, даже если там тебя бекерят, то есть какой-то процент ты получаешь, ну, допустим, вот выиграю миллион, да, долларов, честно говоря, как-то вот то, что есть миллионы или есть стабильный доход и так с покера, для меня нет большой разницы. Ну, может быть, потому что я не собираюсь там в ближайший год покупать именно квартиру, которая у нас в Москве, наверное, под миллионы стоит, да, получается. А вот лишние как раз эти всякие значки, там, я не знаю, логотипы, чтобы тебя узнавали на улице, мне это, наоборот, не нравится, если честно. Ну, вообще как бы.
Да, ну да, понятно.
Жалко тебя, Виталик, очень.
Нет, да, ну на самом деле, сейчас на самом деле, Виталик, а ты вот, ну, не считаешь, что ты погорячился, то есть, ну, когда раскрыл вот свое инкогнито? Ведь теперь все поймут, что, ну, Хинт и Феруэлл — это одно и то же лицо.
Блин. Просто блин.
Да, ну, то есть, как бы, в прошлый раз, когда Хинт, ну, под ником Феруэлл, как бы, давал нам интервью, он даже специально менял голос, вот, ну, а теперь, как бы, ну, поскольку вот, я думаю, что, ну, вот, от Феруэлла мы неоднократно слышали о том, что, вот, ну, не хочется ему становиться известным, и вот эта сторона покера, как бы, мягко говоря, не впечатляет, но услышать такое от Виталика, честно говоря, it made my day, как бы, от тебя не ожидал я такого услышать. В общем, ты вроде бы никогда не чурался популярности и известности. Ну, видимо, что-то изменилось в твоих жизненных приоритетах.
Вот. Мне, кстати, не пришлось даже менять голос, я проснулся только минут 40 назад, вот у меня режим, видимо, полностью на американский перешел, то есть что-то внутри меня еще не согласно с тем, что я не еду в Америку, да, и уже перестроилось само по себе.
Понятно. Ну, Виталик, давай все-таки вернемся немножечко назад, тем более ты вот слышал то, что мы обсуждали. Давай, может быть, расскажешь, на твой взгляд, кто из российских игроков, у которых появилось настолько много дополнительных возможностей за счет того, что ты не едешь, кто все-таки из них, на твой взгляд, может выстрелить в этом году?
Да я думаю, что вообще все могут.
Все, ну, то на есть самом, финальный стол, все деле. Россияне.
Да, я считаю, вот, что даже 11 человек будет за финальным столом, и все русские. И дилер тоже будет русский, скорее.
Вот Виталик точно такой же ответ дал, как ты, Илья, но только короче гораздо.
Понятно. Ну, хорошо, давайте все-таки обсудим и иностранцев. Вот, ну, мы несколько раз уже, скажем так, эту тему задевали, да, но все-таки онлайн-игроки против опытных, скажем так, профессионалов. Все-таки в прошлом году нельзя сказать, что онлайн-игроки... как многие ожидали, ну, скажем так, одержали уверенную победу. То есть, наверное, да, большинство турниров по безлимитному холдуму досталось либо им, либо водопроводчикам. Ну, на самом деле, действительно, один турнир выиграл водопроводчик. Я просто уже в это время был в Лас-Вегасе и помню хорошо этого водопроводчика. Вот. Но в турнирах все-таки по лимитным играм в основном первенствовали, скажем так, профессионалы. Вот как вы думаете, в этом году эта тенденция сохранится? Поскольку Ваня у нас отвалился, то Ахинт не знает о лимитных играх ничего, даже название, то придется тебе, Сережа, отвечать.
Я могу каждые две минуты поддакивать, если что.
Хорошо, давай.
Во-первых, хочу сказать, что по прошлому году я не согласен с тобой. Ты говоришь, что одержали победу не очень уверенную. Я считаю, что наоборот, как раз больше офлайн игроки проявили себя в прошлом году. Три браслета выиграл Джефф Лиссандер, который вообще...
Да, я имею именно в лимит, вот, скажем, в лимитных турнирах. Все-таки в турнирах по безлимитному холдуму браслеты выиграли и вот там Стамдок, вот Кевин Стамин, да, и выиграл браслет Джордан Смит, тот же самый, который потом вылетел на бабле финального стола в мейн-эвенте Scarface 79. То есть вот все-таки, ну, вот это навскидку, кто мне пришел на ум, да, вот. Все-таки вот мелкие, скажем так, турниры по безлимитному холдуму выиграли онлайн-игроки, потому что тот же Стив Санк, например, который выиграл вот этот вот тысячник, который теперь будет миллион этих тысячников, они клонируются теперь в этом году. Вот. Он все-таки, ну, тоже отчасти он интернет-игрок. Ну, прости, что я тебя перебил, да.
Нет, не дал развить. Я даже здесь я все-таки не могу до конца согласиться, потому что, ну, в турнирах, где играют там 4000 человек, и из них профессионалов, которые, ну, как мы называем офлайн-профессионалы, штук там 30, понятно, что у них вероятность выиграть меньше. Я все равно как бы остаюсь на стороне офлайн-игроков. Вот. И даже сколько раз вот я... Когда такая речь заходит на эту тему, обычно сразу Хельмута приводит в пример, да? Вот, и на 2 плюс 2 была же, по-моему, тема, что кто-то из людей предложил даже, ну, как называется, Мазу, сайдбет, да? Что готов поставить на Хельмута против любого конкретного онлайн-про на серию турниров. То есть я считаю, что все равно опыт, вот именно опыт офлайн-игры, он очень много значит.
Угу. То есть вот я, когда писал анонс нашей сегодняшней трансляции, я писал вот Фил Хельмут, кто выиграет, по-моему, больше денег, задал вопрос, Фил Хельмут или Фарас Джака? Джака-Джака, как его называет Дэниел Негриану. Если кто-то не видел вот эту трансляцию этого турнира хайроллеров NAPT, Mohegan Sun, то там, во-первых, совершенно безумная раздача с участием Джаки-Джаки, а во-вторых, вот Негриану его просто там, ну, типа, вначале так по-доброму гнобит, а потом начинает злиться немножко, потому что вот на валет 3, на валет 6 заходит, все раздачи выигрывает, и он начинает так уже довольно зло подшучивать над Джакой-Джакой. Так вот, ты все-таки поставил бы на Хельмута против Джаки-Джаки. Да, Сереж?
Ну, да, я бы взял Хельмута.
Ну, то есть, ну, хотя, в принципе, у Джаки-Джаки тоже совершенно фантастические результаты в последнее время в офлайне. Вот. Несмотря на то, что он ставит 5 бет на 9-3 против тузов. Ну, вот. Хорошо. Еще один момент такой вот из тех игроков, которые, скажем так, ну, огромное внимание привлекают, их будущее участие в мировой серии. Ну, во-первых, это Фил Айви. Ну вот, как ты думаешь, Сереж, выиграет он опять в этом году хотя бы один браслет?
Ну, вопрос про любого человека, спрашивают, выиграет ли он браслет, очевидно, что если мне предложили
сделать ставку... выиграет.
Да, если сделать ставку один к одному, то, конечно, я возьму, что он не выиграет браслет. Но если уж брать всех, у кого больше всего шансов выиграть, то он один из этих людей, конечно. Учитывая все его сайдбеты, я просто немножко в курсе того, какие сайдбеты были заключены у Фила Айви. Вот, и я знаю, насколько важен ему браслет в этом году. Поэтому я думаю, что вероятность того, что он выиграет браслет, весьма велика.
Помимо, скажем так, открытого пари с Ледерером, которое рекламировалось в печати, есть еще какие-то у него, да, дополнительные пари?
Ну, скажем так, прошлогодние пари, они включали в себя не только выигрыши браслетов в прошлом году, а там было заключено очень крупное пари на ближайшие 3 года, в прошлый год включительно. Я не буду говорить с кем и на сумму какую. Вот, и по этому паре Фил Айви очень важно выиграть в этом году еще один браслет.
Угу. Понятно.
Вот, поэтому, конечно, у него шансы достаточно велики.
И еще один игрок, который, ну, участие которого в мировой серии очень широко ожидается, причем, опять же, я знаю, что вот ажиотаж вокруг этого – это специально организованная пиар, скажем так, программа, компании Хара и вообще, ну, организаторов мировой серии. То есть Анетта Бристат, вот и ее будущее участие в мировой серии, это специально раскручивается организаторами, потому что в прошлом году было очень серьезное падение в процентном отношении женщин, участниц мировой серии, и они рассчитывают за счет вот пиара Анетт как бы подняться снова, ну, как бы привлечь снова женскую аудиторию. Вот чего ты ожидаешь от нее на этой мировой серии, Сережа? Ну и Виталик, про Анетту он, наверное, может порассуждать, все-таки в женщинах он более-менее разбирается, насколько я знаю.
Не в таких, как Анетт.
Понятно.
Ну, если честно, я не жду какого-то там супер выступления от нее, но я думаю, что она сыграет свою силу, если повезет, ну, попадет там на финальный стол, может быть, два. Что-то такого экстраординарного я не ожидаю от нее.
Ну вот, опять же, Сережа Сафронов еще и информационной поддержкой нас балует. Она сейчас в очень хорошей форме. Она выиграла Sunday 500 в это воскресенье. Турнир по $500 с очень-очень плотным составом на Poker Stars. На следующий день она выиграла Super Turbo турнир на Full Tilt. То есть по ауре она сейчас тоже очень неплохо стоит. Это очень важно в турнирах по Super Turbo. Вот. А затем следующий день вот в четырех турнирах она заняла 12, 13, 9 и 7 места. То есть аура дала сбой, но, видимо, класс игры... Я согласен, на самом деле, с Сережей. Я думаю, что финальный стол как минимум один у нее будет. Но, опять же, ее проблема в том, что она как, ну, сама прекрасно отдает себе в этом отчет. Она сейчас пытается учиться, но пока в лимитных играх она не конкурентоспособна, а это все-таки половина всех турниров на мировой серии. Виталик, что скажешь? Я знаю,
а там... мне интересно даже не сколько насчет лимитных игр, а насчет того, как она вживую играет. Она себя уверенно там чувствует? Ну, то есть,
да, да, но у нее все-таки очень большой наигрыш уже. Она же играет все-таки все крупнейшие турниры в Европе и в Австралии там, и так далее.
Ну, на всякий случай надо помнить, что она победитель в СОП Европы.
Ну да, если Лондон, кто-то забыл. Лондон. Виталик, ты, наверное, просто не знал. Как
да, бы, я не знал, да, на да. самом деле.
Да, ну, высокий уровень как бы грамотности. Вот.
Илья, я хотел бы не согласиться с Серегой. Мне кажется, что вот как раз у игрока, который играет только в No Limit, хорошо, ну, если говорить про Анетт, то шансов выиграть браслет и даже попасть на финалку очень мало. Будут килополя, практически не будет ни одного турнира по No Limit, где будет играть мало народу.
Но и она так... еще в Амаху, на самом деле, неплохо играет.
Ну, хорошо, даже в Амаху будет, даже в Амаху будет много. Минимум будет там 200-300 человек в турнире с плюсом. Ну,
конечно,
ну, плюс.
Естественно. Естественно.
И рассчитывать из 20-30 турниров, которые у нас играют, обязательно сделать финалку, но это как-то очень... И еще меня, кстати, удивляет Харрис, они как-то борются не с причиной, а как-то с последствием. То есть то, что стало меньше женщин играть, это понятно, это из-за кризиса. Меньше свободных денег у людей, как бы женщины играли для развлечения, да? И, естественно, они стали играть меньше, и это в первую очередь подкосило их. И она тут совершенно ни при чем, то есть ее реклама ничего не даст, мне кажется.
Ну, вот, по крайней мере, я точно знаю, что вот они прям вот действительно, вот в прошлом году я встречался там вот такой Сет Полански, это один из там медиа, скажем так, директоров мировой серии, они прям говорили, что мы намеренно планируем вот пиарить Анетт и рассчитываем, что это привлечет, скажем так, женскую аудиторию к турнирам мировой серии. Ну, что, какие еще темы, которые можно было бы обсудить. Ну вот турнир, о котором мечтают все вот эти вот самые онлайн-профессионалы, это вот 6-макс турнир со взносом $25,000. Ну вот как вы думаете, вот можете ли назвать кого-то, кто, на ваш взгляд, может в этом турнире? Ну кто фаворит этого турнира? Можно ли вообще говорить в этом турнире о фаворите? Ну там будет не так много народу, я думаю, человек 200 будет играть, я думаю, максимум.
Я думаю, что там все настолько хорошие игроки, что выделить кого-то очень сложно. Я считаю, что состав в прошлом году на 50-тысячнике был просто убийствен. И в этом году, я думаю, на этом турнире будет то же самое. Поэтому. Кому больше повезет, это выиграет.
Угу. Сереж, тоже так считаешь?
Да, конечно. Я думаю, что там настолько будет сложный состав, все будут играть, топ-игроки будут принимать участие в этом турнире, поэтому... Кого-то конкретно выделить или даже там несколько человек нереально. Я думаю, это список можно там из 50 человек составить, которые будут претендовать на победу.
Ну вот в этом турнире, например, я однозначно считаю, что онлайн-игроки имеют шансы выше, чем офлайн-профессионалы, даже такие, как Фил Айви, там, или я не знаю, там, ну, не знаю, кого еще назвать, там, Эрик Сайдел, допустим, которого я очень-очень уважаю. Вот здесь, мне кажется, все-таки, особенно на там будут очень глубокие стеки, и вот эта вот игра, которая будет в основном все-таки, как всегда, в 6 макс идти на префлопе, будет давать преимущество онлайн-игрокам. Здесь вот ты не согласен, Сереж, или все-таки
нет, в этом здесь, турнире? Здесь я не могу с тобой поспорить. Безусловно, в 6 макс, конечно, именно онлайн-игроки будут иметь преимущество, это однозначно.
Ну, что, давайте, может быть, посмотрим какие-то темы, которые поднимаются у нас в чате, если они, конечно, поднимаются, потому что, в принципе, то, что мы собирались обсудить, мы более-менее уже обсудили. Я даже успел по ходу беседы пообщаться в другом окошке скайпа с Сашей Кравченко, пожелать ему успеха в завтрашнем турнире первом. К сожалению, он торопился, уезжал и не мог присоединиться к нам, вот. Но я думаю, послушает и будет рад, что мы верим в его успех. Вот у Тайнера есть вопрос, но он почему-то его не задает. Он просто пишет: «У меня вопрос есть». И ставит улыбочку. Вот. Может быть, подождем,
Илья, пока может быть, задаст? Пока люди задают вопросы, у меня, кстати, к тебе как специалисту. Правильно ли будет сказать, что количество дешевых турниров на ФСОПе в этом году увеличивается, а дорогих уменьшается? Это правильно, как бы правильно спланировано?
Не совсем так. Опять же, это было определено еще по ходу прошлогодней мировой серии. Опять же, вот этот вот Поланский некий, не очень симпатичный субъект, честно говоря, рассказывал об этом. В этом году сократилось количество турниров со средними боинами. Дело в том, что они были в полном восторге от 6 тысяч участников в турнире по 1000 долларов, и вот в этом году они наплодили этих турниров довольно много. Их будет, по-моему, 5, что ли. В каждом из них 2 первых дня. Вот. Но, к сожалению, ну вот, мне, честно говоря, эти турниры вообще не нравятся, потому что там стартовый стек 3000 фишек, и через 2 часа после начала игры, если вы ничего не выиграли, у вас 30 больших блайндов. Вот. Они сделали дополнительный уровень 25-25, там, то есть час как бы лишний дали, но все равно это 25-25, потом 25-50, а следующий уровень уже 50-100. То есть 30 больших блайндов через 2 часа после начала игры. Вот. Ну, никакой глубины, то есть нет, одна неудачная раздача, и турнир заканчивается. Вот. И они, в принципе, были удовлетворены вот этими своими так называемыми чемпионатами мира, то есть турнирами по 10 тысяч долларов. А вот посещаемость турниров там по 3, по 2,5, по 2 тысячи, да, я не помню, были по 2 в прошлом году или нет.
Были, турниры. Были, были.
Да, вот, вот в этом году, по-моему, по 2 тысячи нет вообще ни одного турнира, вот, то есть они их вообще устранили, вот, и меньше стало турниров, как мне кажется, по 5 тысяч, по-моему, их всего там 3, вот это 6 макс, No Limit обычный по 5 тысяч, это в первой половине мировой серии, и по Амахе, по-моему, есть турнир по 5 тысяч. Да и, пожалуй, наверное, фактически и все. То есть вот они именно вот за счет средних боинов сократили. Ну и самые дешевые турниры в прошлом году, кроме вот одного вот этого Stimulus Event, были по 1500, а сейчас они фактически заменены. То есть турниров 1500 стало меньше, зато стало больше турниров по 1000. Вот. Ну вот как-то вот так.
Илья, тебе не кажется, что... Да, можно я все-таки немного продолжу эту тему чуть-чуть? Тебе не кажется, что ФСОП вот именно этим был уникален, что это была единственная серия в мире, ну, до того, как еще ЕПТ улучшила свою структуру, вообще была единственной, где была такая хорошая структура и такое разнообразие турниров, и именно этим она как бы отличалась и создавала, именно в том числе из-за этого создавался такой вот неповторимый как бы дух этой серии, и что, идя по такому сценарию, ну да, может быть, это более выгодно с точки зрения финансовой, но с точки зрения имиджа, с точки зрения как бы развития серии на будущее, это как бы большой минус для серии.
Ты что думаешь? Иван, ну я могу, не, ну, всегда, ну, в 90% случаев я с Ваней соглашаюсь вообще в этой жизни, но тут я должен сказать, Иван, вас обманули. Дело в том, что нормальная структура, ты просто играешь всего 2 года, а я комментировал уже и прошлые годы. Так вот, даже в 2007 году структура турниров мировой серии была абсолютно ужасной. Я имею в виду турниры по безлимитному холдему. Я комментировал несколько финальных столов, вот турниров, например, там по 1500, да, но это было реально, вот, ну, напоминало корону или метелицу. То есть вот если в 2007 году Хинт, он, кстати, ты еще с нами, Виталик, ты не уснул там?
Да, да.
Вот в 2007 году, если бы Хинта пустили на мировую серию, то у него сейчас было бы столько же браслетов, сколько у Фила Хельмута, поскольку, в принципе, на финальной стадии эти турниры очень сильно напоминали Пеханину в Короне или в Метелице. Вот, то есть, на самом деле, вот структура с большим количеством вот этих, вот, скажем так, промежуточных уровней, то есть 1200-2400, ну, я думаю, что вы понимаете, о чем я говорю, да, вот, она появилась только в 2008-2009 году, то есть только вот последние два года и в побочных турнирах, скажем так, очень хорошая, достаточно глубокая структура, которая, в принципе, на поздней стадии компенсирует вот эти вот небольшие стартовые стейки. Вот, поэтому, в общем-то... Но, опять же, мне не нравится вот эти огромное количество турниров по $1000, как бы мне кажется, что это действительно, ну, какая-то, ну, в общем, не знаю, дешевка, что ли. Не знаю, вот, Сереж, ты согласен с этой постановкой вопроса или нет?
С таким мнением. Что структура улучшилась или что?
Нет, структура улучшилась, понятно. Вот как тебе кажется, вот эти вот многочисленные турниры по $1000? Мне они как-то вот, ну, не симпатичны, и, на мой взгляд, они действительно несколько, ну, скажем так, противоречат духу мировой серии.
Ну, я согласен с тобой абсолютно, да, безусловно, я считаю, что турниры должны вообще начинаться там от 2500-3000. Вот, потому что поля в 6000 человек, одно дело это когда онлайн играет, это можно понять. Но вживую играть по 6 тысяч человек, ну, мне кажется, неправильно. Вот, конечно, мне не нравятся эти нововведения все, но я вообще считаю, что нужно полностью пересматривать вот эту главную, как бы главный турнир года, и он вообще по другой схеме нужно проходить.
Ну, очень интересно, то расскажи.
Есть, ну, это долгая история. Я имею в виду, что это не должно быть как вот... Как ну, скажем так, что никто захотел, приехал, заплатил и сыграл. Да? Я считаю, что больше бы ажиотаж как раз вызывало и для телевидения, и для всего, если это были бы какие-то предварительные весь год шли бы отборочные там, соревнования в своих странах, чтобы страна могла выставлять, например, там 10 человек, ну, пусть больше, 20-30, неважно. Но это должно быть не так, что захотел бы, это вот то же самое, что если в теннисе будет чемпионат Австралии по теннису, да, я приеду, заплатил деньги и выйду играть.
Ну, понимаешь, с одной стороны, да, но с другой стороны, ты не боишься, что пострадает от этого, скажем так, магия покера, потому что, ну, часть прелести покера и часть его популярности связана с тем, что Дарвин Мун может занять второе место, а он не лесник, а кто он, как это называется, не лесник.
Лесоруб. Знаешь,
лесоруб из Мэриленда, понимаешь?
На самом деле шансы Дарвина Муна ничем не уменьшатся. Он также может через там, серию каких-то отборочных турниров пройти все. Но я просто имею в виду, что...
Не, он не будет играть серию отборочных турниров. Он же Дарвин Мун, понимаешь, ему надо дрова рубить.
Хорошо, согласен с тобой. Но, тем не менее, мне кажется, все равно, вот, если бы это было как-то привязка к странам, и выступали все-таки действительно лучше, а не тот, кто заплатил деньги. Ну, лучше в покере понять относительно, но те, кто прошел через какие-то сателлиты или еще что-то, я думаю, это все-таки было бы более правильно.
Ну вот, я думаю, мы вот сейчас пригласим в эфир еще одного участника будущего мировой серии, который собирает чемоданы, а то вот мы тут как бы пели дифирамбы Joker Team, но не упомянули Лешу Маслова, который когда-то был с нами как бы в одной команде, но мы, в общем-то, сказать, не без грусти, но и с энтузиазмом проводили его в Joker Team, и он там показывает тоже отличные результаты, и вот я думаю, что сейчас нам опять же Сережа Сафронов его подключит, и мы с удовольствием попросим его тоже рассказать о своих планах и рассказать о планах команды Joker Team, которая уже практически в полном составе находится в Лас-Вегасе, но он там, поскольку налаживает еще электроэнергетику в нашей стране, то он чуть-чуть попозже отправится в Лас-Вегас. Вот. Вопрос, кстати, от Тайнера, пока вот Лешу нам подключают, он переживает, что женщина какая-то может начать рожать по ходу женского турнира. И вот спрашивает, будет ли hand for hand, и дадут ли ребенку бесплатное участие на мейне через 21 год. Ну, на самом деле, опять же, не хватает пока, ну, скажем так, знаний покерной истории. В 2008 году была такая проблема, есть такой игрок, Эскимо Кларк. У него тяжелый диабет, а поскольку он, ну, как бы completely broke, что называется, вот, то есть он проиграл уже давно все свои деньги, то он, ну, когда выпрашивает у кого-нибудь деньги, ему дают играть, особенно в лимитные игры, он неплохо играет в раз. И вот в 2008 году ему два раза по ходу турниров становилось плохо. Вот Леша Маслов, если бы еще выключил меня и слушал бы меня только в одном месте, было бы здорово. Леша.
Я выключил Лес.
Да, молодец. Вот. Значит, короче говоря, Эскимо Кларк, ему два раза становилось плохо, за ним приезжала как бы скорая, вот, по ходу турниров. Ну, у него там, так сказать, он инсулинозависимый диабет, а на инсулин у него, видимо, денег нет. Вот. И ничего, все продолжали играть, причем один раз Эскимо стал уже плохо, по-моему, на финальном столе турнира по разу.
Ну, Илья, вот, если также... не примите, но в том году у меня за столом эта история. Я играл с Майами Джо Синута, и его увезли в больницу во время турнира по разу. Я его перекупил в нескольких раздачах, и просто увезли.
Понятно. Но Майами Джон как бы оправился, в отличие от Эскимо Кларка. И в этом году, кстати, показывает отличные результаты. Он вот в первом турнире NAPT, вот, который проходил в Винишене как раз, он вышел на финальный стол. Вот. И он ездил и на европейский турнир, он играл и в Сан-Ремо, и в Монте-Карло, насколько я знаю. То есть он жив и даже в меру здоров.
Но он пожилой человек. Деле, после той истории уже через два дня мы с ним кэш играли в Рио. Кэш-игры тоже лимитные, тот же раз и все. Я просто говорю, что случаи такие бывают, да.
Но ты его уже не перекупал, и поэтому скорая за ним не приезжала, да?
Да, да.
Серега по Тайтове, да, играл просто?
Да.
Понятно, да. Вот, а в 2007 году была дважды тоже такая история с игроком по имени Винни Вин. Вот, это игрок, который раньше показывал вообще очень хорошие результаты, но, к сожалению, его сгубил другой, не диабет, а пристрастие к наркотикам. Вот, и два раза он просто исчезал, то есть он не приходил. И один раз стул Винни Вина, он попал в деньги, причем прошел довольно далеко, потому что после первого дня турнира он шел одним из лидеров. И, соответственно, во второй день его стул там прошел, по-моему, до 80-го, что ли, места в турнире, или до 75-го. Так что Тайнер может не тревожиться, если он вдруг начнет рожать по ходу турнира, то он сумеет, в принципе, и родить, и попасть в деньги, если у него будет
кэшек на тот Илья, хороший... извини, еще раз, опять я вступлю, а по-моему, ведь была же... История, вот я что-то так по видео помню, которое ты как раз и комментировал, что, по-моему, два или три стола оставалось в мейн-эвенте, когда человек не пришел, и еще этот Джеймс Блэк, по-моему, там плакал, как обычно.
Да, да, но это была история, он потом пришел на свою беду. Это был год, когда выиграл Грег Реймер, там был такой игрок по фамилии Мёрфи. Причем он играл очень хорошо, он так вот с Реймером, они все время зарубались в таких больших банках, там переблифовывали друг друга. И вон в один из дней, по-моему, как раз оставалось, когда 3 стола, может быть, 5 столов, вот как-то так. Он проспал просто, он проспал и опоздал на 2,5 или на 3 часа. Вот. Но в тот день он нормально восстановил свой стек, но на бабле финального стола он проиграл огромный коинфлип, туз-король против двух валетов и занял, по-моему, 11 или 12 место.
Мне вот интересно, когда вот я вот какой-нибудь вопрос так вспомню из памяти, начинаешь вот рассказывать, тот-то, фамилия, потом он туз-король проиграл в два валета, мне вот каждый раз я мучаюсь. Ты выдумываешь это из головы или на самом деле возможно вот всю эту вот ерунду
помнить? Ну, я об этом подумал, что в принципе я мог все это выдумать, поскольку, ну, как бы проверить это никто не может. Вот, но это чистая правда. Но это можно проверить же по всяким этим старым трансляциям. Ну ладно, мы вот Лешу Маслову пригласили в трансляцию, а теперь не дадим ему слово сказать. Леша, привет, расскажи о своих планах на мировую серию, когда едешь, вот, и сколько браслетов вы в Joker Team, согласно плану, должны в этом году выиграть?
Да, всем привет, рад всех услышать. Все ребята уже в Лас-Вегасе. По-моему, сегодня прилетели из Лос-Анджелеса в Лас-Вегас они. Начнут, Виталик, по-моему, начнет завтра 50-тысячный турнир играть. Все остальные будут играть первый турнир по $1000. Я отправляюсь тоже туда в воскресенье. И первый турнир сыграю 31 мая за $1500 без Limit Hold'em. Планов как таковых, конечно же, нет. Хотелось бы там 1-2 браслета увидеть. И финалок 5-6. Было бы замечательно.
Ну, кстати, увидеть-то можно будет побольше браслетов. Там можно на вручение приходить. Я вот каждый раз прихожу на вручение и смотрю на браслеты с тоской, знаешь, как собака побитая так смотрит.
Нет, Сереж, я имел в виду, конечно же, браслеты на руке одного из джекеров, поэтому... Ну, на твоей руке также был бы рад видеть браслет, поэтому тебе тоже огромнейшей удачи, как и всем тем нашим, кто там будет.
Спасибо, Леша.
Да, ну вот Женя Атаров, который, по-моему, кстати, тоже теперь имеет отношение к Joker Team, является, по-моему, пресс-секретарем команды Joker Team, ну и известный бывший шахматный, а теперь покерный журналист, он вот напоминает, опять же, специальная информация для Тайнера, лучший результат, второй результат в истории главных турниров мировой серии среди женщин показал Энни Дьюк, она заняла 10-е место, 6-е место Барбара Энн Райт заняла в тот год, когда выиграл Дэн Харрингтон. А вот это я все не выдумываю, это правда. А Энни Дьюк заняла 10-е место, по-моему, в 2000 или 2001 году, я сейчас уже не помню, она была на 8-м месте беременности, когда играла этот турнир.
Ты помнишь?
Но, правда, она не родила. Да. Вот. Ну, что еще мы обсудим? Вот говорят, что очень хороший вопрос есть у Завара, который он задал в нашем чате, но я, честно говоря, его тут сейчас вот не могу найти. Если Завар, уважаемый, повторит свой вопрос, мы обязательно его обсудим и на него ответим.
Он, Илья, спрашивал про усталость и какие способы релаксации.
Завар позавчера перекупил меня на PokerStars, поэтому я предлагаю не отвечать на вопрос, вообще игнорировать.
Понятно, понятно.
Очень интересный был вопрос от Завара.
Да, но Сергей Рыбаченко не разрешает на него отвечать. Ну, как...
Да, я шучу.
Да, какие способы отдыха? Ну, опять же, здесь наши два главных эксперта мировой серии. Это Сергей Рыбаченко и Иван Демидов, поскольку только они 2 года, причем подряд, на мировой серии были от начала до конца, потому что, ну, честно говоря, я особо-то устать не успел в прошлом году.
Ну, могу честно сказать, в Лас-Вегасе делать нечего. И отдыхать там тоже тяжеловато.
А я вот не согласен с вами. Я считаю, что в Лас-Вегасе, во-первых, это... Отличные рестораны, прекрасные шоу. То есть, если пораньше вылетели с турнира, всегда можно найти, куда пойти, чтобы не сидеть дома или в отеле. То есть, как раз для развлечения там вся инфраструктура создана. Я думаю, как раз вот единственное место – это Лас-Вегас, где можно всегда найти, чем заняться.
Ну, вот если говорить о таких каких-то банальных вещах, которые для Вани и Сережи являются совершенно обычными, в принципе, это шоу. В том же Белладжо находится, скажем так, центральный офис самого лучшего на сегодняшний день цирка в мире, цирк Дю Солей, который вот когда в России здесь показывал одно шоу, у нас был как Варикай, оно называлось, да, был невероятный ажиотаж. Там, насколько я понимаю, шоу, в том числе самое знаменитое шоу О, вводное шоу этого цирка, цирк Дю Солей, оно идет несколько раз в неделю, да, Сереж, я не прав, да?
Каждый день, кроме четверга.
По 2 раза.
Ну вот, да, то есть вот там вот эти вот шоу можно посещать, да, потом все-таки в Лас-Вегасе огромный выбор и очень хорошие рестораны. Вот, например, Иван Демидов и Сергей Рыбаченко очень любят ресторан Naked Fish. Naked Fish, на самом деле, но они его называют Naked Fish почему-то. Может, английского не знают, я не знаю. Вот, Naked Fish, они меня тоже туда возили, в этот ресторан. Действительно, очень хороший японский такой вот ресторан, где очень хорошие сашими, вот.
Не, ну, Илья, конечно,
так что, в Вегасе... Так что, в принципе, там есть чем заняться.
В Вегасе отличные рестораны, отличное шоу, и, на самом деле, если человек там ни разу не был, то неделю там можно провести очень хорошо, вот как раз смотреть все эти шоу, питаться в хороших ресторанах, там ходить играть в казино, но жить там или вот хотя бы...
Вот это не надо.
И проводить там 2 месяца, да, там все достаточно быстро.
Да, это играть. Тяжело. Ну, да. Ну погода... Ну, очень тяжелые, конечно, ну, погодные условия, да, потому что вот днем, ну, на улицу выходить можно, но, честно говоря, испытываешь достаточно существенный дискомфорт. Вот мне именно прогуляться, вот так вот прогуляться пешочком удалось 1 день, вот, 1 раз после, там, как раз первый день, когда мы отыграли с Сашей Грищуком, нашим знаменитым гроссмейстером, которого, кстати, мы несправедливо забыли. Я думаю, я вот рассчитываю, что ему пока не везет вот на мировой серии. Вот, но он в этом году тоже поедет, и он очень хороший игрок в Амаху, очень хороший игрок в Амаху Хайлоу, в лимитные игры тоже он 8 игр играет, достаточно дорогие лимиты. Я думаю, что вот Сашу Грищука тоже не стоит сбрасывать со счетов. Я думаю, что он может показать хороший результат либо на мейн-ивенте, либо на каком-то из вот турниров по Амахе или там лимитно смешанным играм, скажем так. Вот, и вот мы с ним прогулялись там, это был единственный раз, но это было очень поздно вечером, уже после конца игрового дня, потому что днем, конечно, очень жарко, вот. Вот Хинт, ну, тот у нас в скайпе демонстрирует свое знание шахмат, конь G6, он знает, что можно так пойти конь на G6, но он не в начале партии.
Он еще написал «конь убил».
Ну да, потому что, в принципе,
морской бой просто играл много.
Да, не, он начинал всегда играть в шахматы со своими оппонентами, когда был маленьким, но поскольку, ну, не очень складывалось ему, он переходил на Чапаева. В принципе, это распространенное явление. Так, ну что, еще какие-нибудь, может, вопросы у нас в чате? Или что-то кто-то хочет рассказать, сказать, предположить, заявить?
Спеть песенку, прочитать стишок.
Петь песенку, прочитать стишок, да, но это только к Хинту, я думаю.
Песенки-то, да, у нас один человек только поет. Я-то тоже пою, но я как бы только один, если нахожусь.
В душе.
Да, в душе.
Ты поешь в душе или в душе, да?
Меня Сашка ругает за это постоянно, что я боюсь все время.
Ну что, я думаю, будем потихонечку сворачивать наш эфир. Я думаю, что мы постараемся из Лас-Вегаса тоже организовать какие-то вот такие прямые включения. Единственное, что, скорее всего, конечно, там мы будем далеко друг от друга, да, и нам будет труднее скоординироваться и скооперироваться, поскольку телефонные переговоры достаточно существенных денег
стоят в Лас-Вегасе. Конечно, часто мы рядом все сидим на одной кухне, так удобно, а там в Вегасе...
Да, сейчас все сидят у меня на балконе.
Серег, пепельницу передай, пожалуйста.
Я, кстати, ты прав, я только что ее отодвинул как раз от себя.
И как раз отодвинул, а на том месте, куда ты ее передвинул, оказался Хин, да?
Я, честно говоря, просто, Илья, не понял, что ты имеешь в виду, что мы там будем далеко друг от друга. Вот.
Ну, будет сложнее, мне кажется. Мне кажется, сложнее будет организовать подобный эфир оттуда, нет?
Ну, а чем сложнее? Чем сложнее, чем сейчас? Сейчас мы находимся все в разных местах и организовали эфир. Другое дело, что там многие будут постоянно в игре, там, до ночи там задерживаться. Вот в этом плане только.
Ну да, да. Мне кажется, вот такая
Илья,
проблема.
Илья, я думаю, тебе стоит рассказать про то, что мы собираемся вести этот репортаж.
Да, еще одну тему, которую вот мы не затронули, да, давайте, может быть, все-таки обсудим и ее тоже. Вот в этом году на мировой серии особенно, что называется, пышным цветом расцвели вот продажи долей, да. Вот ну, такая спорная тема, но, тем не менее, наверное, будет неправильно ее обойти, да. Насколько, вот, на ваш взгляд, справедливы вот те коэффициенты, которые там колеблются от 1.2 до 1.5. Ну, наверное, не здорово Сереже это обсуждать, поскольку он участвовал в этом, в общем, продаже долей, но он, по-моему, выставил чуть ли не самые скромные коэффициенты.
Не чуть ли, а самые скромные.
Да. Хинт вот говорит, что он поехал бы все-таки на мировую серию, если бы ему дали коэффициент 5:1. Вот насколько, ну, скажем так, самый здесь независимый эксперт, наверное, это может быть Ваня, да? Ваня, вот насколько ты считаешь объективными, обоснованными коэффициенты, ну, скажем, 1.5:1, 1.4:1 там на какие-то турниры мировой серии?
Ну, я бы не назвал себя самым незаинтересованным. Я не знаю, мне сложно комментировать. Это то же самое, что комментировать, насколько я считаю честными цены в магазине. Не завышают ли они цены там. Ну, я считаю, что хороших игроков выгодно покупать и по 1.5 у некоторых, но далеко не у всех, которые продают по этому коэффициенту.
Поэтому, наверное, далеко не на все турниры, да, Ваня?
Ну, конечно, не на все. На турниры со слабым составом и такие, как Main Event, например. Так что коэффициент 1.5, я считаю, в принципе, для некоторых людей вполне приемлемым. Другой вопрос, что мне не нравится ситуация, которая сложилась сейчас с продажей долей, в том плане, что единственная информация у покупателей, она, как обычно, от продавца, который заинтересован в продаже. Так как большинство покупателей не являются профессиональными игроками или не являются профессиональными бэкерами, да, то они не могут оценить плюсовое сложение, поэтому... Как бы складывается такая ситуация, когда продавцу выгодно приукрасить свои достижения, свои победы, свои шансы. И многие пишут, ну, я считаю, что вот я выиграл турнир по $100, поэтому я считаю, что коэффициент 1.5 для меня как бы нормальный. И вот с такой формулировкой размещают объявления. То есть, я ничего против этого не имею, каждый может размещать, что он хочет, но считаю это немного неправильным вот так поступать.
Ну, а какой выход? Неправильно? Как аудиторскую компанию создать, которая будет реальные коэффициенты оценивать или что?
Человек нет. Нет, как бы никакого способа борьбы с этим нету. Просто я думаю, что со временем, когда этот рынок, в принципе, если можно это назвать, наверное, рынком, да, устаканится, что называется, через год, через два, когда люди будут более опытны, это как бы проблема сама отпадет.
Да, я именно это и хотел сказать, что это просто начальный период, поэтому сейчас, конечно, возможно, кто-то будет этим чересчур пользоваться, но я думаю, люди сами разберутся и со временем уже будут правильно.
Ну да, но на самом деле с коэффициентами это продают там и через ChipMeUp, да, пожалуй, самый известный, причем я вот посмотрел на турнир по 50 000, даже такие игроки, как Брэндон Адамс, продают доли. Честно говоря, опять же, не очень понимаю, зачем ему это нужно, насколько я знаю, все-таки у него все в порядке, там, с банкроллом и с деньгами, хотя, возможно, тоже
какая-то... Говно.
А, вот так вот, да. Но это фраза заказана Poker Stars, так что мы попросим российских представителей компании потом вот эту скрытую рекламу Виталия Валова, как бы, ну... как-то компенсировать нам.
Вот. Илья, тут очень много вопросов касательно технических как бы, вопросов проживания и поездки в Вегас. Может быть, их немного обсудим?
Так как мы да, но вот мне, честно говоря, вот вопрос хороший, действительно. Вот скажите, пожалуйста, во сколько в среднем обойдется поездка в Вегас без боинов по затратам на проживание, еду и прочее с самого начала по самый конец серии? Спасибо. Я просто не знаю. Вот, Сереж, мне кажется, ты единственный из нас, который сможет ответить на этот вопрос более-менее квалифицированно.
Тут же, опять же, это зависит от запросов человека. Можно очень дешево уложиться. Например, я могу сказать, у меня вот в прошлом году брат приезжал туда, ну, сам по себе, в Лас-Вегас. Он снимал отель «Сахара». Это, ну, он находится на стрипе. То есть не сказать, что это где-то там очень, очень далеко. $200 в неделю цена была во время ВСОП. То есть меньше $30 в день. На питание в Лас-Вегасе денег нужно, ну, тоже не очень много. То есть это зависит от запросов человека. Если вы хотите жить
в Вене... Ну, я думаю, да, объективно... Там, я думаю, даже, ну, даже не 50, даже, наверное, $30-35 в день, в принципе, на еду, если там, ну, специально этим заниматься, то можно уложиться. Но $50 уложиться можно точно, мне кажется, да, в Лас-Вегас.
Илья, плюс напомню, что для тех всех тех, кто играет в турниры, раздают талончики, и в буфете Риос, ну, можно там позавтракать, пообедать, поужинать. С какой-то там скидкой $10.
$10, да. $10, да. Кстати, вот...
$10 обходился в прошлом году, я помню. Довольно-таки приличный, вкусный завтрак в Рио.
Кстати, на 2 плюс 2 такая акция объявлена. Вот, может быть, мы среди российских игроков тоже такую акцию замутим. Они все собирают эти $10 купоны скидочные, а потом уже после окончания мировой серии идут в какой-нибудь хороший ресторан, ну, например, Гейлорд, вот, который, я знаю, Сережа тоже и Ваня очень любят, индийский ресторан там есть в Рио.
Например. Название стрёмное какое-то.
Во-первых, название, да, Гейлорд он называется. Вот.
Ну да.
Ну, вот они... На самом деле, я бы не сказал, что я его очень люблю, я по необходимости там обычно питаюсь, я не большой любитель индийской кухни. Вот, и там слишком остро, и просто во время перерыва...
Гейлордов, да.
Ну, это как раз вот... Спорный вопрос. Но я просто потом уже под конец вот в СОПа нашел другие ресторанчики в Рио. Мне кажется, они поприличнее.
То есть ты в Гейлорд больше не хот-дог, да?
Ну, обычно там принято почему-то с всей компанией собираться. Но я вот еще раз повторюсь, что мне индийская кухня не очень по душе.
Понятно. Ну и, наверное,
закончим. Илья, Я быстренько давай. Скажу свою версию по поводу финансового вопроса. И мне кажется, 1500 на дорогу, это как бы туда-обратно, это верхний предел, естественно, можно найти дешевле, если за этим, особенно заранее этим заморочиться. Насчет проживания, я где-то бы рассчитывал 1000-1500 в месяц на двоих, если брать. Это либо дешевый какой-то отель плюс такси, либо снимать квартиру близко к Рио, да, там вполне можно даже пешком дойти оттуда. Ну и на еду, да, я бы заложил $50 в месяц, в день. Буфет стоит $15, по-моему, или 20 в Рио, а там можно
50,
очень...
50 долларов в месяц только Илья может так заложить на еду.
Или Макс.
Я очень мало ем и мало сплю, и кто не знает, есть такая у меня особенность. Выгодная.
Ой, а можно вас спросить у всех сразу, а сколько в среднем стоит билет на самолет до Вегаса, собственно, и ну какие вообще варианты есть? Ну, тоже, может быть, интересно будет тем, кто...
Самый хороший вариант – это лететь, я всегда вот настаиваю, все говорят там «Дельта», и вот я знаю, что Барончику говорил, там нет ничего удобнее, чем лететь Аэрофлотом до Лос-Анджелеса. Потому что один большой перелет гораздо удобнее, чем два перелета, там, 10 плюс 6 часов и так далее. Угу. Вот. Но, к сожалению, цены сейчас, вот я почти последними набрал, цены прилично выросли. Вот. Сейчас вообще можно взять только за 60 тысяч, то есть $2000, ну, туда-обратно, естественно. Но обычная цена это в районе от 30 где-то 7 тысяч там, до 47, вот в этих пределах эконом-класс.
Да, я тут достаточно квалифицированно могу сказать, потому что последние дни я как раз занимался поиском билетов. Вот, ну, вот мне надо было билет 13 июня туда, 18 июля обратно. К сожалению, билет на Аэрофлот вот такой, как... На эти даты стоит вообще $2500 через Expedia. Ну, я вот как бы смотрел через Expedia. Вот. А самый дешевый билет, можно купить билет за 1000 где-то $150. Вот. Но, к сожалению, туда ты летишь через Нью-Йорк и 6 часов находишься в аэропорту в Нью-Йорке, но это еще терпимо. А вот обратно ты летишь через Атланту и 10 часов находишься в Атланте в аэропорту. Это, конечно, не очень
удобно, но зато гораздо дешевле. Илья, я уверяю тебя, что вот по поводу Аэрофлота у тебя неправильная информация по цифрам, потому что я сейчас смотрел, то же самое мне выдавали Expedia, и сам сайт Аэрофлота выдавал громадную стоимость до Лос-Анджелеса. Я позвонил агентам, сказал, мне нужен не Лос-Анджелес, а Лас-Вегас, и они мне нашли билет за 47 тысяч, хотя официальные сайты выдавали цену там по 80 тысяч.
Ну, понятно, потом, да.
Потом я имею в виду именно... уже до Лас-Вегаса. Понятно. То есть всегда, даже за неделю до вылета, в пределах 1500-1600 всегда можно найти билеты именно вот, с перелетом еще и в Лас-Вегас с внутренним.
Ну, понятно, да. Ну, вполне возможно. Я говорю, я вот именно никакими специальными средствами, что называется, не пользовался. Я просто как бы вот в интернете ввел там в поиске. Вот. Ну, давайте, наверное, в завершении, да, где-то, например, вот Сережа Сафронов, если скажешь точно дату в скайпе, я ее опрошу, но где-то примерно с 16-17 числа, может быть, с 18-го, если мне не изменяет память, вот Сережа Сафронов говорит с 14-го. Ну, с 14-го, значит, числа... Теперь 16 уже, да. Ну, видите, он меня сбивает с толку. Ну, у нас будет объявление, естественно, на сайте. У нас будет, будут репортажи, такие, как были в прошлом году, то есть текстовые трансляции, такие, как у нас получились в этом году сделать из Сан-Ремо, из Монте-Карло. Сережа Сафронов будет, скорее всего, мы надеемся, там не один ему будет помогать, либо вот Тайнер Тимофей Векшин, либо кто-то еще. Вот, будут текстовые трансляции со всех крупных турниров. Вот Сергей Сафронов рассчитывает, что Илья Городецкий будет ему помогать. Ну, желает мне удачи, как вы понимаете, в турнирах, то есть, чтобы я отовсюду вылетел как можно быстрее. Тепло ко мне относится, все-таки давно уже работаем вместе. Вот. Соответственно, будут у нас вот эти вот трансляции. Ну, а до этого времени мы рассчитываем, что те, кто уже будут в Лас-Вегасе, Сергей Рыбаченко, вы нас слышите, будут сообщать о своих успехах в своем блоге. Благо, теперь его блог еще дублируется на сайте Unibet, который спонсирует Сережу. Так что будем надеяться, что Unibet будет его стимулировать, чтобы он почаще обновлял свой блог.
Вот. Кстати, ты знаешь, я не имею права с Америки даже заходить на сайт Unibet, поэтому там-то информации точно не будет.
Круто. Интересная система. Ну что, я думаю, будем прощаться. Я благодарю всех, кто принял участие в этом таком вот обсуждении. Я даже не назову, это был не хедзап, это был какой-то многостоловый, нет, это был одностоловый турнир. В нашем одностоловом турнире. Иван Демидов, Виталий Хинтвалов, новая кличка у него «Отказник», Алексей Маслов, Сергей Рыбаченко, помогал Сергей Сафронов. Информацию в скайпе давал Евгений Атаров, вот, и также участвовал, и всем мешал, и всех перебивал Илья Городецкий. Вот, до встречи на GFT Team и в Лас-Вегасе. ГГ.
Всем счастливо, пока.
Да, пока.
До свидания.